Глава 15. Сказать завтра и выдержать тон приличия было нетрудно. Но приехать одному домой, увидать сестер, брата, мать, отца, признаваться и просить денег, на которые не имеешь права после данного честного слова, было ужасно. Дома еще не спали. Молодежь дома Ростовых, воротившись из театра, поужинав, сидела у клавикорд. Как только Николай вошел в залу, его охватила та любовная поэтическая атмосфера, которая царствовала в эту зиму в их доме, и которая теперь, после предложения Долохова и бала Йогеля, казалось, еще более сгустилась, как воздух перед грозой над Соней и Наташей. Соня и Наташа в голубых платьях, в которых они были в театре, хорошенькие и знающие это, счастливые, улыбаясь, стояли у клавикорд. Вера с Шиншиным играла в шахматы в гостиной. Старая графиня, ожидая сына и мужа, раскладывала пасьянс с старушкой-дворянкой, жившей у них в доме. Денисов с блестящими глазами и взъерошенными волосами сидел, откинув ножку назад, у клавикорд, и, хлопая по ним своими коротенькими пальчиками, брал аккорды и, закатывая глаза, своим маленьким, хриплым, но верным голосом пел сочиненное им стихотворение «Волшебница», к которому он пытался найти музыку. Клавикорд, от латинского «клавис» — ключ и греческого «орде» — струна. Старинный клавишно-струнный инструмент XV-XVIII веков, предшественник фортепиано. Волшебница, скажи, какая сила влечет меня к покинутым струнам? Какой огонь ты в сердце заронила? Какой восторг разлился по перстам? Пел он страстным голосом, блестя на испуганную и счастливую Наташу своими агатовыми черными глазами.
«Прекрасно! Отлично!» — кричала Наташа. «Еще другой куплет!» — говорила она, не замечая Николая.
«У них все тоже», — подумал Николай, заглядывая в гостиную, где он увидал Веру и мать со старушкой.
«А вот и Николенька!» — Наташа подбежала к нему. «Папенька дома?» — спросил он. «Как я рада, что ты приехал!» — не отвечая, сказала Наташа. — Нам так весело. Василий Дмитриевич остался для меня еще день, ты знаешь?
— Нет, еще не приезжал папа, — сказала Соня.
— Коко, ты приехал?
— Подойди ко мне, дружок, — сказал голос графини из гостиной. Николай подошел к матери, поцеловал ее руку и, молча подсев к ее столу, стал смотреть на ее руки, раскладывавшие карты. Из залы все слышались смех и веселые голоса, уговаривавший Наташу.
«Ну, хорошо, хорошо!» — закричал Денисов. «Теперь нечего отговариваться. За вами Баркаролла, умоляю вас!»
Баркаролла, от итальянского «барка» — «лодка», песню лодочника, гребца. Позднее название перешло на музыкальные пьесы для инструмента или голоса. Графиня оглянулась на молчаливого сына.
«Что с тобой?» — спросила мать у Николая.
«Ах, ничего», — сказал он, — «как будто ему уже надоел этот все один и тот же вопрос. Папенька скоро приедет».
«Я думаю».
«У них все тоже. Они ничего не знают». «Куда мне деваться?» — подумал Николай и пошел опять в залу, где стояли клавикорды. Соня сидела за клавикордами и играла прелюдию той баркароллы, которую особенно любил Денисов. Наташа собиралась петь. Денисов восторженными глазами смотрел на нее. Николай стал ходить взад и вперед по комнате. И вот охота заставлять ее петь. Что она может петь? И ничего тут нет веселого, думал Николай. Соня взяла первый аккорд прелюдии.
Боже мой, я бесчестный. Погибший человек.
Пулю в лоб одно, что остается, а не петь, — подумал он. Уйти? Ну куда же? Все равно, пускай поют. Николай мрачно, продолжая ходить по комнате, взглядывал на Денисова и девочек, избегая их взглядов.
Николенька,
«Что с вами?» — спросил взгляд Сони, устремленный на него. Она тотчас увидала, что что-нибудь случилось с ним. Николай отвернулся от нее. Наташа с своей чуткостью тоже мгновенно заметила состояние своего брата. Она заметила его, но ей самой было так весело в ту минуту. Так далека была она от горя, грусти, упреков, что она, как это часто бывает с молодыми людьми, нарочно обманула себя. «Нет, мне слишком весело теперь, чтобы портить свое веселье сочувствием чужому горю», — почувствовала она и сказала себе: «Нет, я верно ошибаюсь. Он должен быть весел так же, как и я». «Ну, Соня», — сказала она и вышла на самую середину зала, где, по ее мнению, лучше всего был резонанс. Приподняв голову, опустив безжизненно повисшие руки, как это делают танцовщицы, Наташа, энергическим движением переступая с каблучка на цыпочку, прошлась посередине комнаты и остановилась. «Вот она я», — как будто говорила она, отвечая на восторженный взгляд Денисова, следившего за ней. «Чему она радуется?» — подумал Николай, глядя на сестру. «И как ей не скучно и не совестно». Наташа взяла первую ноту. Горло ее расширилось, грудь выпрямилась, глаза приняли серьезное выражение. Она не думала ни о ком, ни о чем в эту минуту. И из улыбку сложного рта полились звуки. Те звуки, которые может производить в те же промежутки времени и в те же интервалы всякий, но которые тысячу раз оставляют вас холодным, в тысячу первый раз заставляют вас содрогаться и плакать. Наташа в эту зиму в первый раз начала серьезно петь, и в особенности от того, что Денисов восторгался ее пением. Она пела теперь не по-детски. Уже не было в ее пении этой комической ребяческой старательности, которая была в ней прежде. Но она пела еще нехорошо, как говорили все знатоки судьи, которые ее слушали. «Не обработан, но прекрасный голос. Надо обрабатывать», — говорили все. Но говорили это обыкновенно уже гораздо после того, как замолкал ее голос. В то же время, когда звучал этот необработанный голос с неправильными придыханиями и с усилиями переходов, даже знатоки судьи ничего не говорили и только наслаждались этим необработанным голосом и только желали еще раз услыхать его. В голосе ее была та девственность, нетронутость, то незнание своих сил и та необработанная еще бархатность, которые так соединялись с недостатками искусства пения, что, казалось, нельзя было ничего изменить в этом голосе, не испортив его. «Что же это такое?» — подумал Николай, услыхав ее голос и широко раскрывая глаза. «Что с ней сделалось? Как она поет нынче?» — подумал он. И вдруг весь мир для него сосредоточился в ожидании следующей ноты, следующей фразы, и все в мире сделалось разделенным на три темпа. «О мио круделе аффетто! О, моя жестокая любовь! Раз, два, три! Раз, два, три! Раз, о мио круделе аффетто! Раз, два, три, раз. Жизнь наша дурацкая», — думал Николай. «Все это и несчастье, и деньги, и Долохов, и злость, и честь. Все это вздор, а вот оно, настоящее. Ну, Наташа, ну, голубчик, ну, матушка, как она этот си возьмет?» «Взяла. Слава Богу!» И он, сам не замечая того, что он поет, чтобы усилить это си, взял втору в терцию высокой ноты. «Боже мой, как хорошо! Неужели это я взял? Как счастливо!» — подумал он. О, как задрожала эта терция, и как тронулось что-то лучшее, что было в душе Ростова. И это что-то было независимо от всего в мире и выше всего в мире. Какие тут проигрыши, Долоховы, честное слово, все вздор. Можно зарезать
украсть и все-таки быть счастливым.